Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вечер импровизации. В музыкальной гостиной Ирина Архиповой, Михаил Казинник, Андрей Чистяков и Марина Старостенкова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем первую встречу из цикла встреч в удивительном святом доме фонда Архиповой. Если бы мне когда-нибудь в детстве сказали о том, что вот я буду выступать здесь, то я бы, наверное, не поверил, потому что когда меня спрашивали всю жизнь, как звучит скрипка Страдивари, работы Антония Страдивари, я говорил, она звучит так же, как голос Ирины Архиповой, потому что действительно вот тот тембр, который искали великие итальянские мастера, и тот голос, которому подражали мастера в скрипке, пытаясь найти соответствие. Тогда меня спрашивали, как звучат скрипки других мастеров. Я называл другие имена, тоже хороших певиц, но немножко уже пониже тембром. И я рад очень выступать в этом удивительном доме. И мы сегодня с вами совершим неожиданное путешествие. Это будет самое неакадемическое, самое не характерное для моих выступлений, потому что я обычно стараюсь говорить как бы только об очень высокой, об очень фиксированной музыке, о каких-то принципиальных вещах. Сегодня я тоже, мне кажется, буду говорить о важных вещах, но музыканты, которых я пригласил для наших встреч, это удивительные люди. Я их могу, каждого из них, обоих, назвать человек-оркестр. Одного человека зовут Марина Старостенкова. Она приехала из сегодня далекой Беларуси, из далекого Новополоцка. Вот она там сидит и учит детей в музыкальном училище. А я думаю, что ей бы интересно показаться миллионам людей, потому что она – это дом музыки. То есть вся музыка, которая написана когда-либо, все гармонии, все возможности существуют в ее голове, сердце и руках. И сегодня мы попробуем вам показать часть этих возможностей. И второй человек – так называемый скрипач-полистилист, человек, обладающий всеми стилями, которые играет скрипка. И цыганская, и еврейская, и джазовая, и классическая. Все, начиная от Баха и кончая последними достижениями и поисками в области музыки. И вот я мечтал свести в программах радиостанции «Орфей» этих двух людей. И это мне удалось. Поэтому сегодня для слуха всех, кто любит музыку, будет пиршество. Невероятный праздник возможностей. Что могут сделать два человека? Причем ничего не запрограммировано. Они не видели бумаг, которые у меня в руках. И все предложения, которые я сделаю, будут сейчас, на глазах, в импровизациях. Вот так удивительно это будет сегодня. Итак, наша первая встреча с этими двумя музыкантами, с Андреем Чистяковым и Мариной Старостенковой. Скрипач Чистяков и пианистка Старостенкова. Мне кажется, друзья мои, что самое сложное на Земле – это по-прежнему это мыслить. Вот мы все знаем, но не точно. Мы живем потому, что мы приняли за основы какие-то вещи, которые нам сказали, и не пересматриваем их. Моя любимая история – это история, которую, наверное, вы видели в фильмах и слышали в моих программах, о курочке Рябе. Я спрашиваю у старшеклассников, написал на доске, курочка Ряба – это первое. Сказка для 3-летних детей. Второе, сказка для 14-летних подростков. Третье, произведение искусства для мудрых людей, для философов. Конечно, они пишут, для 3-летних. Нет, говорю, неправда. Второе пишет, для подростков, наверное, да? Нет, только для самых мудрых, потому что курочка Ряба не сказка. Потому что если курочка Ряба несет не простое, а золотое яичко, то зачем дед и баба стали его бить? Зачем бить слиток золота яйцеобразной формы совершенной обработки? Речь идет о притча о шансе. Курочка несет золотое, а дед и баба ведут себя в соответствии с предварительной установкой. А установка звучит так. Из яиц жарят яичницы. И никаких вариантов не существует. Вот она притча. Когда уничтожается творение, а, кстати, мышка хвостиком доказывает, что это притча и что это тест. Тест. Как среагирует, если разобьется? Плачут. Почему плачут? Потому что погибло яйцо Фаберже? Нет, потому что без яичницы остались.
И тогда курочка вынуждена произнести гениальную мораль о шансе. Не плачь ни дед, ни баба. Потому что я теперь снесу вам то, что вы заслуживаете. Вы получите то, что вас, чему вас учили. У вас будет полное соответствие с предварительной установкой. Вот она о чем, эта притча. Другой пример. За что изгнал Господь Адама и Еву? Ведь на этом зиждется вся идея христианства. За грех, скажет немедленно любой христианин. Пардон, это не вы ли, христиане, говорите, что без Божьего соизволения ни один волос с головы не упадет? А тут вся парадигма существования изменила женщина. Почему Ева? Почему не Адам? Почему Ева берет этот плод? Почему Ева уговаривает Адама вкусить? А при чем здесь змей? Не является ли договор между Богом, змеем и Евой единой основой существования? Да, конечно же, так. Иначе мы вынуждены признать, что Ева, ослушавшись Бога, изменила парадигму существования. Бог думал, что эти два голых существа рядом с оленями и свиньями будут ходить по раю и вкушать плоды. И вдруг они, видите ли, все изменили, все у Бога полетело вверх тормашками. Ну, какое же, извините меня, грехопадение? Какое же грехопадение, когда Ева взяла на себя ответственность за то, чтобы рожать детей, за то, чтобы цивилизация расцвела. И самое смешное, когда задаешь вопрос, за что изгнал Господь их, все говорят, за грех, за то, что ослушались. Люди, милые, окститесь, кто кого ослушался, читать надо внимательно. Там было два дерева, из одного Бог разрешил есть плоды, а из другого нет. То дерево, из которого можно, это дерево жизни, то есть бессмертия. Бог даровал Адаму и Еве вечную жизнь. Вечно два голых красивых человека будут ходить среди голых красивых зверей по раю и наслаждаться божественным подарком. Они ослушались тем, что съели по наущению Евы плод с другого дерева, дерева абсолютного знания. А если бессмертный обладает абсолютным знанием, то прекращается единобожие и начинается язычество, потому что тогда несколько богов, Бог-отец, Бог-Адам, Бог-Ева, потом их дети, Каин и Авель, все будут богами. Потому что если у живого существа есть два начала, вечная жизнь и вечное знание, абсолютное знание, то они боги. Ведь именно этими двумя началами мы характеризуем понятие «бога». Знает все, видит все, помнит все, предвидит все. Каждый волос под управлением, под присмотром на каждой голове. Это и есть наше представление о религии. Третий вариант. Я спрашиваю многочисленных подростков, знающих русский язык и читающих поэзию. Я говорю, за что вы ненавидите Пушкина? Они говорят, за памятник. А что такое? Ну как? Я памятник себе воздвиг, не рукотворный, к нему не зарастет народы. Вот за это ненавидим. И правильно делаете. Говорю я, потому что Пушкин-то написал это стихотворение несерьезно. Это самая шуточная, самая великая пародия, которую Пушкин только и написал. Знаете, на кого? Нет, это не перевод Горация, это пародия на Державина. Правильно? И не оспоривай глупца, имеется в виду не спорь с Державиным. Потому что Державин написал одну страшную для Пушкина вещь в своем переводе памятника из Горация. Ну, он написал, я памятник себе воздвигнул. Это же слова Горация из Державина, из перевода. А потом Державин говорит ужасную вещь, с которой Пушкин не может примириться. Как бы он ни любил Державина, он не может примириться с этим. Державин говорит, поэзия, относись к тем, кто тебя ненавидит, так же, как они к тебе. Это не пушкинское. Пушкин говорит... Хвалу и клевету приемли равнодушно. Нет их, не существует их для тебя. Не спорь с ним, глупая поэзия, не спорь с ними, не пытайся их переубедить, их нет. Прочь, говорит Пушкин, вон отсюда толпа бессмысленная, тупая, которая оценивает статую Аполлона Бельведерского по весу мрамора, который ушел на изготовление статуи. Вон отсюда, помните, вот где он из Горация цитирует, прочь. Непосвященная, прочь, чернь, вон, бегите, какое дело поэту мирному до вас, вот он кто такой, а памятник это пародия, и если бы миллионы русских детей узнали, что это пародия, то мы бы спасли Пушкина, потому что если это воспринимать всерьез, что великий поэт, ставший на Тверском бульваре, учит всех и верит в то, что народ хлынет к нему толпой, а там же юмор во всем, даже то, что его памятник вознесся выше Александрийского столпа. Вот это уже куда серьезней, чем мы думаем. И вот каждое слово там – пародия на Державина. Там можно зацитировать, там можно в кавычки взять это все. Еще один вариант. Объявляю торжественно. Главным предметом всякого образования в любой цивилизованной стране должна быть музыка. Не верите? Докажу, очень просто все. Ну вот мне в моей жизни привело счастье быть музыкальным экспертом Нобелевского концерта. В 2005 году я задумал прямо на телевидении, каждый заходящий Нобелевский лауреат этого года получает один вопрос. Когда, в каком возрасте у вас началась музыка? Первый заходит, сколько вам было лет, когда вы начали классическую музыку чувствовать, понимать? Он говорит, 5. Почему? А я тогда только понял, как моя мама замечательно играет. Второго спрашиваем, 3 года. Почему? Папа с мамой играли сонаты. Третий говорит, 7, поздно. Почему? Меня учить начали в 7, а соседи играли, я все время слушал. Оказалось, что вообще нет нобелевских лауреатов, такое везение, да, у которых в детстве не было бы классики. Почему? Потому что классическая музыка включает в себя все основные моменты, формулы общенаучного и человеческого мышления, принципиальные идеи мышления. Вот, оказывается, какое удивительное дело. Вот если вы спросите древних китайцев, или древних греков, или древних римлян, то вы немедленно всегда получите ответ. Первый из всех предметов в квадривиумах и тривиумах всегда музыка, потому что она заключает в себе контакт с гигантскими энергетическими источниками, идущими вне человечества, то есть вне нашей цивилизации. Это единственное, что объединяет верх и низ, единственное, что объединяет человека космического, человека думающего и ту энергию, которая постоянно в виде гениев приходит на нашу планету, чтобы поддержать нас в нашей земной юдоли. И последнее. Что такое классическая музыка? Можно ли сказать очень кратко? Можно, я попробую сейчас. Классическая музыка – это импровизация, застывшая в веках. Все. Больше нет. Вообще, вся классическая музыка – импровизация. Да, да, только, к счастью, записанная. Простой пример. Я задаю залу сейчас вопрос, и одновременно радиослушателям, тоже мой любимый вопрос. Кто доминирующий герой сказки про Красную Шапочку? Зал, скажите быстро, кто доминирующий герой сказки про Красную Шапочку? Скажите. Быстро, пожалуйста. Волк, спасибо. Еще есть предложение? Ура, бабушка, конечно. Не Красная Шапочка, конечно, не волк. Бабушка. Проект называется «Отнести пирожки к бабушке». Если нет необходимости нести пирожки к бабушке, то нет Красной Шапочки. Волк возникает в момент реализации, то есть импровизации. Сначала экспозиция в сонатной форме, да? Красная Шапочка должна пойти к бабушке. Волк не программируется, волка нет. Красная Шапочка не пошла к бабушке, а должна пойти. Это и есть экспозиция. Что такое разработка сонаты? Разработка – это есть не что иное, как импровизация, потому что Красная Шапочка пошла к бабушке, то есть разрабатывает проект, а по пути неожиданно, вот нате вам, появляется волк. И когда волк появляется, это и есть свидетельство того, что перед нами сонатная форма. Теперь Красной Шапочке придется нелегко. Кто же такая бабушка? Она и есть доминанта. Это место, куда нужно отнести пирожки, минуя, победив волка. Нужно все время импровизировать. И волку импровизировать, превращаться в бабушку. И Красной Шапочке как-то спасать бабушку. И охотники появляются совершенно новый эпизод вместо разработки. Появляются гайдновские поздние сонатные формы в Красной Шапочке. И в результате бабушка и Красная Шапочка оказываются в одном животе, в одной тональности, как и положено во всякой сонатной форме. Идет объединение. Таким образом, гениальные композиторы, формируя сонатную форму, сформировали главный тезис. Если побочная партия не является доминантой, нельзя разработать. Слышите? Это научная формула. Если побочная партия не доминирует, а бабушка побочная партия, да, она там, сбоку, она там, в стороне, вдалеке, она обязана доминировать, к ней нужно нести пирожки, нельзя разработать. Вот один пример того, как формула сонатной формы работает на научное, на творческое, на художественное мышление. Все так просто и так ясно. Сегодня мы будем говорить именно об импровизации, потому что вся великая музыка и барокко, и вся бетховенская идея, и до сегодняшнего дня все это совершенно колоссальные импровизации, потому что само понятие культура есть возделывание, а для того, чтобы возделывать, нужно иметь зернышко, и когда зерно сажают в почву, начинает расцветать райский сад. Поэтому вся идея культуры ни тела, ни спорта, никакой другой культуры нет. Есть только культура духа, возделывание вот этого семечка души, посаженного каждым из нас в виде наших детей, внуков, правнуков и так далее. Идет идея возделывания. Как только идея возделывания прекращается, прекращается сама идея развития цивилизации, развития этого гигантского роскошного сада. Я боюсь, что сегодня мы на пути прекращения, потому что самые большие ценности, самые главные ценности цивилизации иудейской, римской, греческой сегодня стоят под вопросом, подвержены гигантской системе уничтожения на разных уровнях. Давайте мы сегодня поимпровизируем, пофантазируем, посмотрим, как это происходит. Я повторяю, что наши музыканты не знают содержания вот этих моих тайных листов. Я сейчас предложу им это. Сейчас предлагаю Марине Старостенковой сесть за рояль. Мариночка, я попрошу тебя взять какую-нибудь тему, это для тебя свободно, тема, и провести ее через тех композиторов в импровизации, стилизовать ее под те стили и направления в импровизации, которые я тебя попрошу. Это возможно?
Наверное, да.
Наверное, да, говорит Марина. Тогда вопрос. Сама выбери себе тему для импровизации. Ми бемоль мажорный ноктюрн Шопена. Хорошо. Я написал несколько вариантов для импровизации. Давайте сделаем так. Сначала мы сделаем это... Ну, сначала сыграй оригинал. Оригинал. Период, да? Ми бемоль мажорного ноктюрна. Марина, у меня только один вопрос. Выбор, потому что ми-моль-мажор, потому что троица, нет?
Светлая тональность.
Светлая тональность. Ну, вы знаете, тональность троица, да? Три знака, три бемоля. Си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Это, да, издавна у Баха это всегда было символом Троицы Святой. Хорошо, раз троица, давай, может быть, из хорошо темперированного клавира Баха, как бы это прозвучало у Иоганна Себастьяна Баха. Можно? А если Вольфганг Амадеус Моцарт, начало сонаты? А Бетховен, ну или соната, или, например, какая-нибудь тема с вариациями, как лучше? Тема в стиле Бетховена, да. Это тема. А вариация раннего Бетховена можно? Потрясающе. А можно сделать вариант минорной вариации? Бетховенский вариант. Здорово. А если монументальный поздний Бетховен? Thank you.
Марина, я предлагаю тебе Феликса Мендельсона. Ну, какую-нибудь песню без слов. Возможно? А если Сергей Васильевич Рахманинов, можно? А, это анализ весенних вод, поэтому будет ассоциация. Если я попрошу сейчас просто в заключение нашей первой программы просто какую-нибудь такую изысканную джазовую импровизацию, ну, в стиле какой-нибудь джазовой баллады. Ложится эта музыка? В заключение первой нашей программы из серии программ «Музыканты импровизируют», «Шутят», «Фантазируют», «Пародируют», «Стилизуют» хочу обратить ваше внимание на те первые слова, которые я сказал сегодня о том, что классическая или академическая музыка – это прежде всего застывшая в веках импровизация. В дальнейших наших программах, вот, которые мы продолжим, мы покажем вам это, покажем, как удивительно импровизировал Бетховен, потому что все же говорили, да, и вы слышали об этом, что когда Бетховен приехал в Вену, он прославился не учениками прежде всего, и не теми произведениями, которые он писал, потому что там были не хуже композиторы, и Мигюль, и Гассек, чудесную музыку писали, и Клементи. Он прославился невероятными, невиданными, логически необъяснимыми, феноменальными импровизациями. И вот мы попытаемся в дальнейших программах понять, где они проявились, где Бетховену удалось их записать, почему и как Бетховен вот это зернышко, посаженное в землю, преобразует в целый сад. Наша первая программа подошла к концу.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.